Синкретичность, это я говорила, что можно по-другому говорить о кошке, но с большой буквы, да, так сказать. То есть это понимание абстрактного какого-то мышления, привязанное к конкретному образу, да, но неспособность этот образ расширить, обобщить и найти сходство и различия, да, и по мере возрастания ребенка, конечно, он от этой примитивной синкретичности отказывается и, так сказать, переходит в другой тип анализа и становится способным выделять причинно-следственные связи. Но поскольку вот в нашем институте все вы слушаете, по-моему, сейчас слушаете, да, логику, то и знаете, так сказать, как строятся логические утверждения, то какие они бывают? Ну, каким мы пользуемся, как это, какой логической последовательностью мы пользуемся, чтобы делать за умозаключение. Да? Я их два основных: индукция и дедукция. Так сказать, их много, это хороший ответ. Ну, соответственно, мы, когда пытаемся создать какое-то свое умозаключение, мы идем либо от общего к частному, либо от частного к общему. Да? Мы выделяем много-много частных утверждений, так сказать, и потом их обобщаем. Либо, наоборот, у нас есть какая-то общая концепция, и от этого, так сказать, мы строим свои частные утверждения. Но вот особенностью вот этого логического мышления ребенка, она принципиально другая. И Пиаже называет ее трансдукция. То есть от одного частного суждения к другому частному суждению. Ну, может быть, это соответствует вот этой идее, так сказать, ну вот познания методом проб и ошибок, так сказать, вот такому уровню ориентировки в структуре пространства, которое, так сказать, фиксируется для ребенка, вообще с тем, что он с разными явлениями, объектами и даже субъектами этого мира сталкивается впервые, и, наверное, он еще, так сказать, не способен к обобщению. Вот известно, что ребенок там этого возраста, он, например, не способен анализировать особенности личности какого-то человека, да, он не способен понять и построить какой-то психологический портрет этого человека, да, он не способен понять, как выглядит вообще структура, да, так сказать, этого человека. Ну и, наверное, для него совершенно непредставимо, что как бы там человека мы рассматриваем через его тело, душу и дух, да, так сказать, вот какое-то такое уж совсем обобщение, что такое человек, да, для него это непредставимо. А у него есть вот, ну, он, наверное, набирает какую-то информацию, он фиксирует какие-то закономерности. Более того, как мы знаем, иногда он это делает абсолютно неправильно, потому что он фиксирует из наблюдаемого опыта, да, не включая какую-то зону анализа. И поэтому, естественно, он совершает те самые логические ошибки, потому что то, что я вижу, это не всегда есть реальность и действительность. И иногда это вводит меня в абсолютное заблуждение. И, может быть, поэтому и происходит, да, вот как происходит те, так сказать, его представление, что там луна ходит за мной, это, в общем, частное представление, абсолютно неверное, что дождь идет, потому что, так сказать, вода мокрая, и построить весь этот, ну, капли капают, весь цикл, там, ну, не знаю, испарения, да, вот как мы знаем, физический закон, который действует и который в результате приводит нас к смене погодных условий, к возникновению того же дождя, ребенок, естественно, не может. Да, вот это для него невозможно, и, может быть, поэтому все время идут какие-то частные утверждения. Частные утверждения про человека, частные утверждения про явление природы, частные утверждения про поведение других людей. Это характерно для ребенка этого возраста. Понятно, что по мере возрастания, по мере развития мышления, по мере приближения каждого из нас к абстрактно-логическому мышлению, его, так сказать, умозаключения чаще будут строиться по принципу индукции и дедукции. Но это будет впереди, пока у него трансдукция. Да? Ну, наверное, еще одним, или мы об этом говорили, важным элементом, так сказать, особенности мышления ребенка этого возраста является именно его способность, по-моему, говорили, к классификациям и к сериациям, да, то есть ребенок способен создавать простейшие классификации, создавать простейшие серии, да, ну, то есть серия — это когда, ну, скажем, нужно сложить мячики от самого маленького к самому большому, это будет явно серия, да, так сказать, серия мячиков, которые разного размера, так сказать, безусловно, и это определенная серия, так сказать, там линии, которые разной выпуклости, каждая следующая линия более выпукла, чем предыдущая, и ребенок к таким простым действиям способен. Ну, наверное, важным моментом все-таки в развитии нового мышления, мы знаем, что мышление, оно очень сильно связано с речью, так сказать, ребенка. И, наверное, ну, вы понимаете, что еще в этом возрасте, так сказать, речь ребенка достаточно эгоцентрична, как и его мышление эгоцентрично. Вот. И чем больше у него есть опыта взаимодействия, так сказать, со взрослыми, и чем больше есть опыта попытки в диалоге перейти на сторону другого и посмотреть на какую-то... какое-то явление, предмет, объект с другой точки зрения, тем снижается эгоцентричная речь, но тем не менее это достаточно сложно. Более того, мы, наверное, этот период, так сказать, тоже мы говорим о том, что здесь идет у человека, ну, наверное, и накопление там пассивного и активного словаря, и формирование грамматического строя речи. И, наверное, вы знаете, что как бы основные какие-то конструкции речевые у ребенка, они складываются, ну, там, к 4-5 годам, да? Но тем не менее, там, допустим, маленький ребенок в 3 года не понимает такое утверждение, которое звучит там: телегу везет лошадь. Как вот ребенок его воспринимает? Он воспринимает таким образом, что телега, она впереди, так сказать, она как бы такое главное что-то движущее, сзади лошадь, которая на самом деле телега эту лошадь везет, так сказать, она передвигает. То есть, а вот этот пассивный залог для ребенка абсолютно непознаваем, потому что с точки зрения как бы речи ребенок считает, что вначале всегда идет подлежащее, а потом идет сказуемое. И вот пассивный залог – это та речь, которая для ребенка не осваивается, так сказать, еще в этом возрасте. И это связано, наверное, вот с особенностями его и мышления, и с особенностями его речи. Да? Потом нужно, наверное, опять же обратить внимание, что, может быть, ребенок так долго остается, ну вот, на, ну, относительно долго на стадии трансдукции, на стадии, так сказать, частных утверждений, потому что, в принципе, до 3 лет, до 3,5 у ребенка вообще мало диалоговой речи. Да, так сказать, как правило, ребенок, если и начинает говорить, то даже во взаимоотношении со своими сверстниками это в основном монологи. Да, и, ну, там мы знаем, что и игры они параллельные, и фактически речь, она в какой-то степени, ну, условно так можно говорить, она носит характер такой параллельности, и это тоже, наверное, влияет на и интеллектуальное развитие. Да? То есть, безусловно, конечно, при, так сказать, в слове мы выражаем нашу мысль, и мы доносим ей нашу мысль через слово, да, через категории слова. И поскольку все-таки слово есть божественное, иначе бы не было этого известного утверждения, что вначале было слово, и слово было Бога, и слово было Бог, то в слове и выражается, ну, как бы любое законченное мыслительное утверждение, да, и может быть и понятно, что и сами слова, и способы их усвоения, они находятся вот тоже еще в таком начальном периоде, да, в начальном периоде, и поэтому ребенку достаточно иногда трудно выразить свою мысль, да, и ребенку, например, иногда трудно соединить образ, с который он видит, с речевым оформлением, да, и маленькие дети, ну, вы, наверное, на это обращали внимание, они, например, почти не употребляют в начале там прилагательных, они не употребляют там обстоятельств, да, так сказать. То есть вообще изначально есть глаголы действия и есть существительные, да, вот. А потом уже как бы все эти речевые обороты, они появляются в речи ребенка, ну и такие вещи, как деепричастные обороты, причастные обороты, это появляется достаточно поздно, да, так сказать, у ребенка. Вот интересно, у него как бы формируется идея, там, допустим, отрицательная, отрицания. То есть для того, чтобы понять, что такое отрицание, ребенок, как правило, использует двойное отрицание. Так сказать, я никогда больше не буду там есть. Да? Так сказать, вот, ему он стремится, ну, то есть, чтобы понять, что такое негативно, выразить это через двойное отрицание. Причем иногда отрицание происходит, отрицание внутри и с точки зрения смысла. Это звучит совершенно по-другому, но ребенку это очень важно, вот такая предельность, что ли, так сказать, предельная выраженность собственной мысли. Поэтому период, безусловно, очень значимый в формировании мышления и лежащий, так сказать, в основе, ну, так сказать, тех перспектив, которые открываются у каждого из нас, так сказать, по прохождении этого периода. Далее следует, уже ребенок пошел в школу, и следует следующая стадия в развитии мышления, которую Пиаже называет стадией конкретных операций. Да? Вот доперациональная стадия закончилась, и появилась стадия конкретных операций. И с момента появления этой стадии мы можем утверждать, что любой из нас может оказаться в школе, да? Благодаря тому, что в системе его мышления появилась та самая обратимость, да, и это дало возможность человеку, ну, ребенку чувствовать себя свободным. То есть в зоне там излагаемого материала ребенок может двигаться вперед и назад, да, и может удерживать ту информацию, которую не, у него есть. Именно поэтому он может пересказать текст, который он прочитал, да, так сказать, и пересказать этот текст, ну, фактически с любого места, которое ему предложат. Да? И, соответственно, когда он слушает, он тоже, если что-то, ну, может быть, не понял, может вернуться, так сказать, к началу какой-то высказанной мысли, подумать о ней, так сказать, прояснить что-то, задав вопрос, и двигаться дальше. Именно потому, что появилась обратимость, ребенок мог оказаться в школе. Да? Но помимо там, этого свойства, мы говорили о том, что раньше у него было свойство там, центрации, то есть он фиксировал только один из признаков изменяющегося или трансформирующегося объекта. Теперь у него появляется та самая децентрация, то есть человек способен, во-первых, наблюдать сам процесс изменения, который происходит, а с другой стороны, человек способен фиксировать множественность признаков изменяющегося, ну, объекта, субъекта, ситуации, да, что позволяет ему не делать тех ошибок, которые он делал раньше. И позволяет ему, ну, как бы, наверное, это в перспективе дает возможность соотносить знания, соотносить какие-то утверждения, вот, и рассматривать, как изменяется мысль, да, вот даже с точки зрения, так сказать, развития, ну, каких-то философских или психологических мыслей, человек может проследить структуру изменения этой мысли за какой-то такой период, да. Понятно, что вряд ли нашего ребенка интересуют глубокие такие философские мысли, хотя, с другой стороны, так сказать, наука и литература утверждает, что каким-то базовым экзистенциальным понятиям ребенок часто ближе, да, так сказать, ну, например, к таким значимому экзистенциальному понятию, как смерть. Да, вот Мандельштама все, наверное, помнят, как мы любим лицемерить, да? Забываем и тогда то, что мы в детстве ближе к смерти, то, что я говорила уже, чем в наши зрелые года. Ближе, да, вот это значимое понятие. И там, поэтому оно для ребенка такие значимые понятия, они очень, ну, остры, да, там ребенок на самом деле в 7-8 лет формирует для себя представление о дружбе, да, и формирует, ну, что ли, вносит туда те критерии дружбы, и дружба перестает быть признаком территориальности или признаком совместной деятельности, а по мере взросления, и все это в начальной школе происходит, когда и происходит эта стадия допиррационального мышления, она приобретает какие-то значимые значимые критерии, так сказать, он понимает, что друг — это тот, перед которым ты несешь ответственность, друг — это тот человек, которого ты принимаешь абсолютно в разных его проявлениях, иногда самых, там, может быть, неожиданных, друг — это человек, о котором ты заботишься, которого ты знаешь, безусловно, уважаешь и так далее. Ну, то есть, как бы, формируются какие-то критерии, опять же, о таком значимом экзистенциальном понятии. Поэтому представить ребенка как человека, который живет, ну, в абсолютно не философском и незначимом мире, ну, невозможно, да, потому что просто его представления, они, наверное, другие, чем представления взрослых. Но то, что многие дети размышляют и размышляют достаточно глубоко об этих вещах, и то, что очень для многих детей картина мира, так сказать, независимо даже от их родителей, безусловно, там религиозна, так сказать, и то, что многие дети задаются идеей творения, так сказать, и многих интересует идея, так сказать, Бога, это безусловно, и они это как-то внутренне очень обосновывают. Да? Вот это, наверное, очень такой важный момент в жизни ребенка и влияющий, естественно, на его познание, на его мышление. А помимо этого, ну, если говорить опять какие-то такие очень достаточно простые, понятные вещи, именно в этом возрасте ребенок осваивает такие, ну, значимые какие-то понятия, да, то есть у него формируется адекватное представление о таких понятиях, ну, такое понятие простые, наверное, понятие длины, да, если раньше он считал, что длина связана с формой, то теперь он понимает, что, так сказать, есть абсолютное понятие длины, да, и если нитка изогнута и лежит прямо, то это не значит, что та, которая изогнута, короче той, которая лежит прямо. Да? То есть я понимаю, что есть вот эта абсолютная длина, независимо от формы. Там ребенок начинает понимать, у него формируется там представление о том, что такое площадь. Ну, какие-то такие физические и математические понятия простые. Да? И площадь не та большая, на которой много помещается или много расположено, так сказать, а есть, ну, абсолютные там зоны сравнения площадей, и мы видим, что, так сказать, если квадраты одинаковые, то независимо от наличия на них или отсутствия там домиков или чего-то, они остаются одинаковы. До этого, если на одном много, на другом ничего, то на том, который много, он больше площади. Много поместилось, значит, он больше. У ребенка формируется представление о массе, о весе. И самое трудное, как считает представление, это представление об объеме. Да? И тут довольно любопытно об этом, ну, не знаю, можно порассуждать. Потому что, с одной стороны, понятие объема, оно стереометрическое. Да? И в этом смысле достаточно трудное. С другой стороны, мы знаем, что, ну, как бы представление о пространственных моделях находится в правом полушарии. А правое полушарие, ну, с точки зрения, как бы, особенностей развития человека, развивается раньше. То есть, как бы, оно более древнее. И вот оно, ну, как бы, активация правого полушария происходит раньше. И вообще успешность детей в учебе в начальных классах в большой степени связана именно с активацией правого полушария. Да? Вот левое полушарие, в котором представлено понятие об абстракциях, оно развивается позднее. Да? Может быть, так поздно формируется, как бы, представление об объеме, именно потому, что нужно соотнести пространственную модель с абстрактным утверждением. Потому что с точки зрения, я говорю, вот активации самого представления, то представление о пространственной модели уже сформировано. Да? Но, может быть, ребенок не может объяснить, ну, как бы, законов действия объема, да, что такое там вытесненная, так сказать, структура, ну, там, когда мы там опускаем, ну, скажем, в воду какой-то предмет, то, так сказать, какая часть объема воды будет вытеснена, да, может быть, вот такие сложные какие-то абстрактные утверждения для него трудны, и именно поэтому так поздно формируется представление об объеме, потому что Пиаже утверждает, что вот это самое позднее с точки зрения, ну, там, математических понятий, которые формируются у ребенка в 10-11 лет, достаточно поздно. Да? Хотя вот я говорю, с точки зрения функциональной асимметрии, закономерности развития, это должно быть по-другому. Вот. Поэтому вот такая здесь есть трудность. Да? Ну, конечно, вот мышление ребенка на этом этапе становится, можно сказать, гипотетичным. Да? То есть очень важно для любого ребенка формировать гипотезы относительно мироустройства. Ну, так сказать, относительно происхождения человека, относительно происхождения Земли, относительно идеи творения. Ну, абсолютно разные гипотезы ребенок выдвигает. И, конечно, еще очень сильно влияет та система обучения, в которой он находится. И мы знаем, что там система обучения, она навязывает ему часто, так сказать, привычное для себя концептуальное видение, ну там развитие человека, ну там, не знаю, которое произошло от обезьяны. Сомнительно, но вы все эту теорию эволюции происходили, да, так сказать, мы все должны радоваться, как мы развивались и развились из обезьяны в человека. Вот меня хоть убей, я не могу себе представить, как это произошло, и поэтому я обычно формулирую, видимо, я такая тупая, поэтому я формулирую, что, так сказать, мне больше нравится идея, так сказать, божественного творения, она меня устраивает, а вот от обезьяны я совсем не хочу происходить, и поэтому, так сказать, теория эволюции мне не близка в познании и понимании, так сказать. И, между прочим, изначально межвидовой эволюции у Дарвина не было. Изначально была идея внутривидовой эволюции, так сказать, а идеи перехода от вида к виду не было. Он говорил о том, что все создал Бог, как бы, и, соответственно, все горизонтальные идеи творения. Ну вот он создал там, я не знаю, так сказать, там рыбы. И рыбы вот так развивались и развились до того-то. Вот он создал там, ну не знаю, там каких-то еще животных. Вот они развивались и развились до того-то, так сказать. Там обезьяны тоже много развивались, но они вовсе не должны были перешагнуть от обезьяны к человеку. Ну, это так вот как-то странно. Вот. Но тем не менее дети задают эти вопросы, задают это, начинают задавать в этом возрасте. Но проблема вся в том, что у ребенка не существует возможности свою гипотезу проверить. Да? То есть он не обладает способностью построения теоретического или практического исследования, подтверждающее или опровергающее его мысль. Вы так смотрите на меня и думаете, неужели я в 10 лет думала о том, как создан мир? Так сказать, меня это совершенно не интересовало. Так сказать, меня интересовала кукла Барби, она была прекрасна. Так сказать. Вот. Но не знаю, может быть, дети разные, да? Может быть, как бы думают о разном. Но я знаю, что я там спрашивала каких-то детей там, 10 лет и спрашивала таких довольно сложных, как мне кажется, экзистенциальных понятиях. И то, что они говорили, было очень... неоднозначно, очень так, там присутствовали какие-то и абстрактные утверждения, да, и носил характер такого размышления, безусловного размышления. Но вот то, что, чем ребенок страдает, не могу проверить, да, поэтому, поскольку я сам эту гипотезу придумал, ну, например, что-то сказать, я не знаю, мы все марсиане, так сказать, поэтому... не проверить я не могу, поэтому гипотеза верна, все остальное неправильно. Если все-таки как бы мы привлекаем другое знание, в котором показано, что точка зрения ребенка неверна, он говорит, это знание неверно, а моя гипотеза отличная, красивая, прекрасная, она пришла мне в голову, и значит, это безусловно так. Уже за то, что она пришла мне в голову, это безусловно так. Да, поэтому, так сказать, ценность в общем здесь больше лежит в зоне того, что человек начинает быть способен, в общем, к проблематизации, да, как бы к формированию каких-то, выявлению каких-то сложных, неоднозначных знаний, к попытке выстраивания каких-то концепций, к созданию каких-то классификаций. Безусловно, представить уже такое рождение невозможно, хотя, с другой стороны, вот я все время думаю, такой пример всем вам абсолютно известен. Моцарт, он известен как создатель сложнейшей по структуре музыки, да? Почему она так воздействует на интеллект? Я надеюсь, вы воспользуетесь моим советом, да, слушать Моцарта, так сказать, в сессию и повышать свой интеллект аж на 10 баллов. Это же просто мечта. так сказать. Вот. Но, тем не менее, вот свою музыку довольно сложно. Он уже 10 лет писал. Ну, все знают, там, что в 4 года написал, там, дирижировал. Ну, все знают, что вырос в семье музыканта и так далее. Но, тем не менее, по структуре создания музыка очень сложная. Да? И уже в 10-летнем возрасте он писал эту сложную музыку. Другое дело, что, конечно, вещи более поздние, они, так сказать, еще сложнее, да, так сказать, с точки зрения музыкального построения образа, с точки зрения мысли, развития, но тем не менее, да, вот такая, то есть выражение своей мысли и своего чувства через сложную музыкальную структуру было доступно человеку, может, поэтому он гениален. Но это исключение подтверждает в каком-то смысле правило, что действительно ребенок занимается вот такими сложными экзистенциальными построениями. Ну, если мы коснемся особенностей мышления с точки зрения его классифицирования знаний и вообще классификации как таковых, то Пиаже утверждает, что они становятся родовидовые, да, то есть вот эти сложные родовидовые иерархические классификации становятся мне доступны. То есть, в принципе, я могу любую информацию классифицировать на основании нескольких критериев, да. Фактически появляется основа для какого-то комплексного осмысления того или иного явления. Но еще, конечно, не полное, но тем не менее вот такие сложные классификации становятся мне доступны. Вот именно в этом возрасте у ребенка формируется представление об идеальном. И, может быть, с этим и связана вот зона его развития с точки зрения именно, ну, как бы, избрания идеального образа или модели идеальной, с которой я буду идентифицироваться и развиваться. Да, вот именно потому, что появляется понятие идеального, понятие идеала как такового. Конечно, если вы спросите у ребенка буквально там, кто... Можешь ли ты описать или сформулировать свой идеал, наверное, ему это будет сложно. Но при этом сказать, кто именно является идеалом, ну, как бы момент называния и выбора, он возможен для ребенка этого уже возраста. Да? Обоснование, почему тот или иной человек или образ является идеалом, ну, достаточно трудно. Да? Но, как бы, наверное, сразу приходит такая в голову мысль с точки зрения особенностей развития ребенка и семьи, что этими идеалами должны становиться родители, но, во-первых, это не всегда так, и вот это вообще открытие понятия идеального, оно связано еще и с открытием не только идеала, а вообще того, что нельзя буквально, так сказать, коснуться и пощупать, да, и ребенок как бы кроме наблюдаемого материального мира получает возможность думать и размышлять о нематериальном, да, ну, то есть вот это идеальное, например, как моя душа, то есть ребенок открывает в себе понятие души, и его душа, и то, что с ней происходит, для него не менее интересно, не менее важно, не менее значимо, чем то, что происходит вовне. Нет, ну вообще негатив, первый негатив, наверное, это сказать, через первый негатив самый простой мы проходим в 3 года, а потом еще понятие, так сказать, негативное очень значимо в подростковом возрасте, да, так сказать, потому что подростковый возраст, по сути своей, это прохождение очередного негатива, так сказать, когда я для обретения, ну, там, концепции себя должен, так сказать, отринуть какие-то вещи и сформировать что-то негативное. И, в принципе, ситуация, наверное, ну, позиции и оппозиции, так сказать, и удержание двух противоположных точек зрения для меня приемлемо уже в таком возрасте, ну, так сказать, осознанно приемлемо в возрасте там, 12-13 лет, да, когда я могу, скажем, развивать свою мысль по поводу одной позиции и одновременно по поводу другой, опровергающей эту. То есть когда я для того, чтобы понять правомерность того или иного знания, использую обе стратегии. Стратегии, так сказать, абсолютного принятия и развития этой мысли как позитивной, и отрицания, и развития как этой мысли как негативной. И вообще, я думаю, что это связано еще с формированием такого Новое образование как рефлексия. Считается, что рефлексия, а рефлексия – это способность нас думать о наших мыслях. Да? Вот считается, что это новообразование подросткового возраста. Значит, появление его раньше 11 лет мы не можем обнаружить. Да? Так сказать, рефлексия – это я обращаюсь к мыслям о своих мыслях и могу со стороны на них, к ним относиться, их анализировать и так далее, их опровергать, с ними соглашаться. Поэтому вот такая специфика, она здесь есть. Здесь, на самом деле, я думаю, что упоение ребенка, оно связано с тем, что он обнаруживает свой собственный мир, и он для него становится не менее притягателен, чем внешний. То есть раньше, даже когда он, например, на уровне чувств испытывал, печаль или какой-то неприятный, грусть, то обычно это было связано: погода плохая, и мне грустно. Мама ругается, и мне грустно, так сказать. То есть я не мог представить возможность порождения как ребенок грусти из моего, миросозерцательного состояния. Теперь я могу себе представить, что мои мысли могут привести меня к этому состоянию радости или печали. То есть мои мысли, я сам и могу быть прообразом, или основанием этой моей грусти, этой моей радости, печали, или каких-то там восторга, или каких-то других чувств. Раньше вообще с точки зрения эмоций то же самое, у ребенка была вот эта эгоцентричная стадия, когда все от, так сказать, из меня ничего не порождается. И вот когда я открыл идеальное, как моя душа, как внутренний мир, как понятие идеала еще, да, я очень сильно расширил зону своего познания и зону своего переживания, и зону своего отношения. Это такой, мне кажется, очень важный момент. И, может быть, именно и благодаря этому, чисто формально происходит именно в этом возрасте разрушение пьедестала родителя. Вот, безусловно, до этого момента родитель – это тот, который самый лучший, это мой идеал, да? Я как не парадоксально, до открытия вроде бы идеала, идеалом является родитель. Он самый лучший, он все может лучше, он прыгает лучше, бегает лучше, самый умный, самый красивый, лучше всех водит машину, вообще все делает лучше. Если вы спросите у пятилетнего ребенка, кто выше прыгает, папа или олимпийский чемпион, он вам скажет, что, конечно, папа. А почему он не прыгает как олимпийский чемпион? Потому что он не тренируется, потренируется. А здесь вообще-то пьедестал рухнул. То есть родитель перестал быть, безусловно, лучшим в мировоззрении ребенка. Да? Родитель перестал быть, безусловно, наиболее правильной моделью для построения себя и своих отношений. Не полностью, естественно, не совсем, но тем не менее какой-то такой процесс идет, и это тоже, наверное, влияет с точки зрения понятия позиция оппозиции, потому что ведь позиция как одна – это носитель мнения родителей, и я являюсь его рупором и выразителем, и я, безусловно, принимаю это знание, считаю его единственно правильным. Потом я начинаю об этом знании размышлять и это знание анализировать с разных сторон. Поэтому это тоже, наверное, такой важный момент в структуре развития мышления ребенка, в его миропонимании, да, и в том, как он что-то строит, так сказать. Основные свойства, я рассказала. Сейчас я подумаю, что будет еще. Нет, наверное, все. Основные, наверное, все. И, соответственно, мы переходим на последнюю стадию в развитии мышления, интеллекта. Это стадия формальных операций. Надо сказать, что многие авторы и критики Пиаже, они вообще говорили о том, что было бы лучше, если бы Пиаже эту стадию не разделял. Считал, что конкретные операции и формальные операции – это две подстадии одной стадии. Но Пиаже говорит о том, что происходит качественный скачок, изменения в структуре познания, и именно благодаря тому, что происходит этот качественный скачок, мы все-таки считаем, что это новая стадия формальных операций. Сразу Пиаже об этом говорит, и мы должны об этом знать, что далеко не каждый человек обладает абстрактно-логическим мышлением. Пиаже говорит о том, что среди подростков там, ну, как бы, там меньше 50%, среди взрослых чуть больше 50% обладают абстрактно-логическим мышлением. То есть абстрактно-логическое мышление, ну, это вот как бы особенность какой-то категории людей. Ну, оно, в принципе, считается обязательным для людей науки. То есть люди, которые будут вообще связаны с научной деятельностью, без абстрактно-логического мышления не могут, потому что они должны быть способны соотносить образ и прообраз, так сказать, позицию и оппозицию, реальное знание, так сказать, и все зоны там, генезиса этого знания. То есть там очень много таких вещей, которые требуют наличия абстрактно-логического мышления. Более того, человек науки — это человек, который способен свою мысль выразить в слове. Да, и это тоже связано с абстрактно-логическим мышлением. Но это не плохо и не хорошо, а так есть, что не все люди на Земле им обладают, да, и не так много. Вот. И вот здесь, кстати, чуть позже потом скажу. Это первое. Второе, он говорит о том, что такую странную дает посылку, что в принципе, если транслировать человеку весь тезаурус понятий, все возможные законы и аксиомы какого-то конкретного знания и взаимосвязи, то можно, ну, как бы фактически развить абстрактно-логическое мышление в какой-то определенной области. То есть, если я транслирую все понятия, условно говоря, все вытекающие из этого понятия суждения, на основании этих суждений я помогу вам построить все основные умозаключения, так сказать, познакомлю вас с законами и взаимосвязями, то вы можете оперировать абстрактными единицами знания внутри этой области. Но он говорит о том, что оно не может быть транслировано на другие области. Да, вот, то есть оно остается в зоне только этого знания, и там у вас есть вот это абстрактно-логическое мышление. Да, и там вы обладаете способностью не только выдвинуть гипотезу, но и найти адекватные способы его проверки. Ну, что характерно для абстрактно-логического мышления? Ну, наверное, характерным является то, что у человека формируется, так сказать, способность комбинаторики, то есть работе с множествами. Ну, есть такой закон, такая область математики, наверняка вы должны были вообще-то, как люди, которые заканчивали 11 класс, этого касаться, так сказать, это работа со структурой множеств, да, одновременно. Вот, с комбинаторикой это сложные, не только там иерархические, так сказать, классификации, но, наверное, так сказать, это многопризнаковые классификации, как структура, так сказать, классификации, которая строится на системе множеств. Это такая достаточно сложная вещь. Да? И, наверное, это то, что порождает вот как бы систему. Ну и, наверное, вам еще пока рано, но в полной мере это освоить, но там, соответственно, пятому курсу вам будет Бурлак считать такой курс, как систематическая философия, и как бы все философские знания, они выстроятся в совершенно систему. Да? И вот это тоже то, что мы можем говорить как элемент, способствующий, ну, нашему представлению о нашем абстрактно-логическом мышлении. Да? То есть мы способны создавать системы, сложные системы, структурные, так сказать, которые относительно знания как такового. И, собственно говоря, мне кажется, что, конечно, не только есть там систематическая философия, но есть систематический подход в психологии, который рассматривает психологию всю как систему, да, как систему, которая касается тех же, наверное, так сказать, тех же границ и тех же ипостасей, которые касаются и систематической философии. Да, в меньшей степени анализируя смысл и структуры познания как такового, а в большей степени описывая различные свойства и способы развития этих свойств в человеке. Да? Но это не единственное, что делает психология, потому что она объясняет какие-то законы человеческого знания тоже. Да? Вот. Хотя вот на сегодняшний день, конечно, многие философы смеются, когда там сознание рассматривается исключительно как это там субстрат психики, который является каким-то отражением объективной действительности. Да? Вот, и идея знания как такового в нем отсутствует. Да? Но, конечно, психология переживает такой сложный период разных концептуальных подходов, но тем не менее, безусловно, это тоже систематическая дисциплина, и это тоже, наверное, вообще рассмотрение дисциплины как систематической является возможностью именно человека, который обладает абстрактно-логическим знанием. Абстрактно-логическая, как бы, ну или стадия формальных операций говорит о том, что человек, вот, так сказать, его мышление становится, как говорит Пиаже, гипотетико-дедуктивным. Да? То есть он способен строить свои утверждения по законам индукции и дедукции. Он понимает, что такое понятие суждения, умозаключения, безусловно. И он способен любую свою гипотезу проверить. То есть в отличие от предыдущего периода, когда наш ребеночек не способен был проверить свою гипотезу, то мы, слава богу, понимаем, что всякая гипотеза, она проверяема, и она может быть проверяема, ну, эмпирически, и она может быть проверяема теоретически, потому что, ну, не знаю, так сказать, есть такие утверждения, понятия, которые эмпирически проверить, ну, нам с вами не дано. Кроме того, наверное, очень важным, так сказать, на стадии формальных операций является то, что у человека формируются все, ну, операции мышления. Да, вот, ну, самые главные, наверное, вы знаете, это анализ. Я музыку разъял, как труп, поверил алгебра гармонии. Вот тогда в науке искушенной я стал творить, но в тишине, но в тайне. Да? Проанализировал. У нас Сальери, так сказать, думал, что этого будет достаточно, чтобы писать такую же гениальную музыку, как Моцарт. Вот. И синтез, да, то есть это две важных операции, ну, основных. То есть мы наши знания можем анализировать или синтезировать, обобщать. Но есть еще такие вещи, как там обобщение мыслительное, так сказать, хотя это в каком-то смысле тот самый синтез, да, но есть абстрагирование, когда нужно от какой-то части знания отсоединиться, когда есть такая мыслительная операция, как сравнение. То есть мы постепенно в структуре нашего мышления владеем всеми этими операциями. Да? Вот. И, ну, наше мышление, так сказать, оно может действовать и дискретным образом, и аналоговым образом, да, и для этого у нас есть вот те самые наши две полушарные модели, то есть наша одна полушарная модель, два полушария, которые соединяются и дают возможность вот разной формы функционирования, так сказать, человека. Ну, и я сказала уже об этом, то есть вот это все дает человеку возможность проводить, ну, любую гипотезу, выдвинутую им, то есть проверить. Вот вы выдвигаете любую гипотезу, ну, не знаю, в сфере литературоведения, искусствоведения, так сказать, в сфере своей профессии, в которой вы существуете, и можете ее доказать. Да? Там вы выдвигаете гипотезу, например, что вовсе не Мазача создал, так сказать, представление о прямой перспективе, да? И обнаруживаете в его предшественников явные, так сказать, доказательства наличия там, в картинах или там, у того же Джота, так сказать, зачатков той самой прямой перспективы. И так далее. То есть у вас есть, вы понимаете, что вы должны делать для того, чтобы гипотезу проверить или и проверить, подтвердить или опровергнуть. Наверное, так. Ну и, соответственно, речь человека, она становится совершенно, ну, другая, да, и, как мне кажется, для человека с развитым абстрактно-логическим мышлением ну, такое понятие не психологическое, но речь, она становится, ну, не знаю, объемной, так сказать, правильной, с огромным пассивным запасом, с огромным активным запасом, с умением точно формулировать свои мысли, с умением находить адекватные слова, описывающие те или иные образные структуры. То есть вообще и слово само для человека, ну, как мне кажется, с развитым абстрактно-логическим мышлением начинает носить другое значение. Да? То есть тут можно, конечно, много говорить о том, как она манипулятивно используется и слово, да, но вот мне кажется, что именно наличие абстрактно-логического мышления приводит человека к пониманию, насколько слово воздействует на окружающих и на него самого. Ну, вот такая мысль самая простая, но на самом деле слова, которые я говорю, они не только несут информацию вовне и воздействуют на окружающих, но они воздействуют на меня, структурируя, ну, мое знание, познание, отношение, или разрушая его, так сказать. Тут и чем сложнее моя речь, тем, может быть, сложнее моя мысль. Ну, это взаимосвязанные вещи, да, так сказать. И наоборот, чем примитивнее моя речь, тем примитивнее моя мысль.